Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.16. Наш сегодняшний прямой эфир мы посвящаем Всероссийскому дню семьи, который будет завтра. Вообще у нас, между прочим, еще есть 15 мая, Международный день семьи. В общем, много дней
семьи. Семье надо посвящать время ежедневно.
Да,
вообще.
А не только вот в праздник.
Да. Да. Поэтому будем сегодня разбираться, как диагностировать, в частности, какие-то сложности и как можно с этими сложностями бороться. В частности, вот совет сейчас распространен, что если что, идите к психологу. Вот мы сейчас прям к нему и отправимся по телефону со студии на связи психолог-гипнотерапевт Александр Краснов. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Но если, так сказать, сузить там до каких-то трех признаков того, чтобы пора обратиться к психологу семье или кому-то из семьи, можете назвать какие-то вот три явных признака, которые всем бросаются в глаза?
Ну, давайте начнем с самого главного. Это, конечно же, желание развестись. То есть это вот
устойчивое. Никогда завтра оно пропадает.
Да. То есть это однозначно, что что-то не так, и нужно идти к специалисту, потому что за этим стоит, как правило, ну, разные какие-то моменты. Это и неудовлетворенность в интимной жизни, и неудовлетворенность просто супругом или супругой, да, то есть по жизни. Какие-то претензии к себе часто бывают, да, претензии там к детям. То есть, ну вот здесь спектр большой достаточно. Но самый главный такой вот звоночек – это то, что я хочу разводиться. Вот. Угу. Если угу. есть это, то нужно идти.
А вот интересно, а семьи, когда приходят к вам, как они сами формулируют свои проблемы? То есть, как они их называют, проговаривают как? Они вообще способны их проговорить?
Ну, конечно. Я работаю, на самом деле, я, можно сказать, такой один из немногих психологов в России, кто занимается сохранением семей. То есть, в основном сейчас психология, западный подход. Многие российские психологи работают над тем, чтобы просто человеку было хорошо. Если нужно разводиться, значит, разводитесь. То есть я как раз работаю над тем, чтобы семья сохранилась. И обычно ко мне люди приходят именно с таким запросом. Поскольку я себя так позиционирую, приходят с запросом, что у нас все плохо, и мы хотим, чтобы все-таки отношения сохранились, мы хотим сохранить брак, и не просто сохранить, а сделать, чтобы наши отношения были гармоничными. Ну, вот такой запрос обычно. Под ним, опять же, много нюансов. Ага. Но в целом вот это.
Ну, хорошо, а нюансы это что? Это ссоры, это, я не знаю, там...
Доктор, меня все бесит.
Я помимо того, что психолог, я еще сексолог, то есть это очень часто, это сложности в интимной жизни, неудовлетворенность, ну, это всегда бывает. Раздражительность, да, то, что вы говорите, это всегда бывает. Ну, не всегда, но очень часто. Раздражительность, отсутствие... ну, веры в будущее, скажем так, что я с этим человеком буду счастлив или счастлива.
А удается, вот, ну, я ну, так
измены,
понимаю...
Измены, кстати, да. Измены – это тоже каждый второй случай, вот забыл сказать. Это вот каждая вторая семья бывает. Какие-то такие моменты с увлечениями. Мужчин или женщин, причем примерно поровну.
То есть это нельзя сказать, что это мужская история, да, как принято считать стереотипом.
А вот часто...
По статистике. Да-да, слушай.
Часто говорят, что там осадочек остался, да, или разбитую чашку не склеишь, треснула раз. Ну, это я имею в виду про семью. То есть удается ли потом парам вот со всеми этими историями, о которых вы говорите, жить и простить, и дальше идти вместе?
Да, есть такое устойчивое мнение, я даже слышу это от очень известных психологов, что вот если случилась измена, то все, надо разводиться. Я с этим категорически не согласен. Потому что измена – это в первую очередь, когда человек изменяет сам себе, потому что ну, он выбрал себе партнера в жизни, супруга или супругу, а потом нарушил свой же выбор, свой обет, да, скажем так. То есть он в первую очередь обманул сам себя, по большому счету. То есть и, как бы, в целом, ну, то есть нужно работать, смотреть, в чем причина этого. То есть всегда есть причина измен. Очень часто это следствие воспитания в родительской семье человека. То есть есть так называемые любовные треугольники. Они, эта модель закладывается в родительской семье. Как бы человеку нужно, чтобы был, грубо говоря, девушке нужно, чтобы был папа в виде мужа и любовник еще вот для тех сексуальных, ну, для получения удовольствия, скажем так. Поэтому, когда мы эту модель, когда эта модель осознается, когда она трансформируется, у человека есть такое желание, то все восстанавливается. И, в принципе, ну, у меня не было такого, когда, скажем так, ну, осадочек, он, конечно, остается. Это в плане того, что человек начинает внимательно относиться к своему партнеру, к его потребностям и к своим потребностям и больше не терпит ничего. Если в этом смысле осадочком называть, то да, то есть это останется. То есть это я называю не осадочек, я это называю такое взрослое отношение к жизни.
Александр, я понимаю, что в эфире мы не будем сейчас тут лечение назначать и прочее, но все-таки направление для семей, вот, которые чувствуют эти проблемы, может быть, они еще не назрели, не созрели для похода к психологу, и там слово «развод» не звучит, но какая-то раздражительность или там отсутствие диалога в семье наблюдается, усталость такая друг от друга, как это принято, опять же, называть вокруг. Вот как это все можно решать самостоятельно? И можно ли это решить самостоятельно, что для этого нужно делать?
В первую очередь нужно понять одну. Вот на самом деле у большинства людей в голове мифы про семью. И нужно избавиться сначала от этих мифов, понять. Первое, самое главное, мы же когда выбираем партнера, выходим замуж или женимся, мы считаем, что вот сейчас-то счастье будет в нашей жизни сплошное, да? И это первый миф, то есть как бы, что семья – это место, где я буду счастлив, да, всегда буду счастлив. На самом деле это не так, то есть семья – это достаточно сложная система, которая имеет, когда семья развивается, происходят кризисы семейные. И это нужно понимать, то есть, что не во всех семьях есть кризисы. То есть если вы столкнулись с этим кризисом, то у этого кризиса, ну, можно представить семью в виде такого, знаете, тренинга психологического, бесплатного и очень серьезного. И если в результате вы чувствуете какое-то раздражение, недовольство и так далее, то это означает, что что-то не так, что нужно на что-то обратить внимание. Нужно найти причину, то есть причину раздражения, что вас раздражает конкретно. И с этим разобраться, либо поговорить. Ну, самый лучший вариант какой? Это обсудить. Вот то, что часто люди делают на приеме психолога. Они просто начинают друг с другом обсуждать и начинают открывать для себя какие-то вещи. Это можно сделать самостоятельно и без психолога. Я вот первое, что порекомендовал, это говорить и разбираться в той проблеме, которая возникла, а не замалчивать.
А вот, Александр, скажите, если к вам приходит, например, мужчина и говорит, у меня проблема, я все время изменяю. Вы, когда будете брать этого клиента, вы жену его тоже позовете? То есть лечить нужно всю семью сразу?
По-разному это зависит на самом деле от желания людей, потому что бывает, да, что приходит пара, то есть и говорят, все, вот мы не можем, нам нужно помочь. Бывает, приходит один супруг и говорит, нет, я хочу сам и, как бы, ну, и не хочу, чтобы моя супруга участвовала в терапии.
Например. Скажите, пожалуйста, а вы согласны с утверждением, которое говорил еще Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, все каждая несчастливая семья несчастлива по-своему?
Ну, честно говоря, не очень согласен. То есть, потому что все равно, вот тоже, ну и поскольку я психолог, я с этим постоянно работаю, то все равно все несчастья можно так или иначе классифицировать. И у каждого из них есть своя причина. То есть, ну, а то, что счастливы, я, честно говоря, вот я вам такую вещь скажу, наверное, может быть, и для кого-то это будет и важно, но в всегда счастливых семей не бывает. И Лев Толстой, кстати, тоже говорил о том, что счастье – это лишь сполохи. Mm-hmm. То есть это моменты в жизни. То есть это очень важно. То есть не бывает всегда счастливых семей. То есть в каждой семье есть кризис, а в каждой семье есть сложности. Если у человека такой перфекционизм, что вот он смотрит на какую-то другую семью и говорит, все, вот смотри, как все у них прекрасно, а у нас все не очень, то это, ну, это просто внешне. То есть нужно все-таки понимать, что все семьи и бывают и счастливы, и несчастны. Я бы так ответил.
Но мы еще любим обвинять во всех бедах, там, я не знаю, общество, время такое вот. И сейчас вот есть такое расхожее мнение про то, что семья, в общем, это не такая уж современная форма существования, что, в общем, и без семьи сейчас можно обойтись. Вы как к такой точке зрения относитесь? Вот вы за сохранение семьи боретесь. Для чего ее сохранять? В нынешнем мире можно и в одиночку, в общем-то, провести неплохо время.
Ну, тут сразу несколько вопросов вы задали. Ну, да, во-первых, да. Во-первых, ну, вот первый ваш вопрос, вот это новая форма, да, то есть на самом деле это не новая форма, эта форма существовала всегда исторически, то есть мы знаем про, и сейчас она есть, то есть это монахи, например, которые живут, и монахини, которые живут в монастырях, и как бы без семьи обходятся. Ну, сейчас, как бы, есть люди, которые живут как монахи в обычной жизни. То есть, вот, как бы, вот так вот, а в одиночке. Поэтому ничего нового здесь вообще нет. Мы также знаем, как бы, из истории про разные форматы ориентации, да, то есть, и в Древней Греции, и это не только, это везде было. То есть, это, ну, то есть, ничего нового по факту сейчас не происходит. А семья важна для чего? То есть, семья нас очень сильно развивает, как личность. То есть, если мы... Ведь, допустим, один из самых сильных семейных кризисов, когда появляется первый ребенок в семье. То есть это получается, что появляется кто-то, о ком мне нужно заботиться, и нужно перестроить наши отношения с моим любимым человеком и фокус внимания себя, как бы, да, то есть вот мой любимый, допустим, моя жена, начинает не на меня больше внимания обращать, а на ребенка. То есть это как некое самопожертвование, то есть, да, то есть я как бы жертвую ее любовью для своего ребенка. То есть это, можно сказать, в том числе духовное развитие человека. То есть когда мы для кого-то что-то делаем. Поэтому семья, это, еще раз повторюсь, это самый лучший тренинг в жизни, то есть который развивает человека. Мы учимся преодолевать разные сложности.
Спасибо. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Александр Краснов был с нами на связи, психолог, гипнотерапевт. Про детей, кстати, поговорим во второй части программы. Оставайтесь на FM 107.2.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну, а мы двигаемся дальше в делах семейных, и сейчас будем говорить о детях, об их воспитании, о том, вообще надо ли их воспитывать и как. И сейчас с нами на связи гуманный педагог, вот есть такой.
Настя Тимченко подключается к эфиру. Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Так, мы вас...
как из бочки,
мы хотим, звук. Мы хотим лучше вас слышать, вы можете...
Да, так лучше слышно.
Вот так чуть лучше, да. Слышно. А что такое гуманный педагог?
Гуманный педагог – это тот, кто любит, тот, кто идет за ребенком, а не ведет его за собой. Ну, попросту говоря, так.
Один из столпов гуманной педагогики – это запрет на два слова – «молодец» и «нельзя», которые родители не должны употреблять. Почему?
Ну, на самом деле, это ведь выбор родителя, потому что гуманная педагогика вообще сложно уживается с запретом, и гуманная педагогика дает выбор. То есть это выбор родителя. Сначала надо подумать, а чего я хочу, о каких отношений. А потом уже родитель делает выбор в пользу того, чтобы отказаться от этих слов. Потому что молодец и нельзя – это как братья-близнецы. Несмотря на внешнюю семантическую расхожесть, они бьют по детским крыльям одинаково. Могу дальше рассказать еще.
Да, интересно.
Смотрите, вот если мы всегда говорим, что у педагога речь инструмент, а каждый родитель все-таки педагог. то эти слова превращаются из инструмента в орудие. Да? Это азбука, методика кнута и пряника в действии. То есть если ты ведешь себя хорошо, ну, что по сути явная субъективная оценка, то ты молодец, нравишься родине, тетеньке, учительнице и так далее. А вот если нет, то, дружище, тебе не повезло. То есть человек подсаживается на это слово «молодец», он становится немножко зависим от него. Уже нет того, простите за это слово, кайфа от процесса. Вот обкрадена та самая ценность творца, когда я делаю, потому что я могу, потому что у меня есть динамика, потому что у меня есть крылья, и я могу летать. И это круто. Когда я могу получать просто удовольствие от процесса. Вижу динамику, я вижу, что я могу, какой я великий человек. И человек превращается, когда ему постоянно говорят, ты молодец, он превращается в некого такого эмоционального раба-ремесленника, живущего в страхе. А если кто-то будет лучше, а если не я молодец, то кто тогда, а если мне не сказали? И уже вот без этого молодец становится сложно что-то делать. Это вот как пятерка за урок можно ставить. Пятерки все получали же за уроки, да? Mm-hmm. Когда ты стараешься, пыхтишь, там, открываешь что-то новое, у тебя мир переворачивается. И ты приходишь, и все вот это упирается в потолок пятерочки. И это на самом деле грустно.
Настя, скажите, а горжусь тобой, это другое, чем молодец? Или это то же самое, по сути?
Есть очень интересная книга, она называется «Как говорить так, чтобы дети слушали, как слушать
да,
так, чтобы
есть
дети
такая.
Говорили». Угу. Там есть очень интересная по поводу «горжусь тобой», да, по угу. поводу вот этой всей истории. Здесь всегда нужно подумать над формулировками, что мы хотим сказать. Да? То есть там мне очень нравится та книга тем, я очень рекомендую ее всем родителям почитать, как слово вообще отзывается в жизни ребенка, и как наши формулировки влияют на эмоциональное восприятие. То есть все-таки «горжусь», оно тоже где-то проходит по этой границе, да, потому что мы же, тогда ребенок тоже он подсаживается, потому что хочет, чтобы им гордились. Если опять же спектр внимания на мою оценку, я как бы горжусь, ты мне угодил, ты сделал классно. Хотя у нас есть другие способы, как сделать эмоциональную связь и успех ребенка действительно показательным, да. И вот еще у Юлии Борисовны Гиппенрейтер есть потрясающий пример, когда мама с дочкой сидят, дочка показывает рисунок, и мам, красиво, да, молодец. Мам, тебе что, совсем не понравилось, спрашивает расстроенная доченька. Потому что это обесценивает всю динамику, труд, удовольствие, радость открытия, сопереживание. Да? И мы можем дать развернутую обратную связь, описать то, что видишь, задать вопросы, какая картина, какие мазки, какая техника. Вау, я никогда такого не видел, как пересекают цвета. И так далее. То есть дети на самом деле чувствуют и видят наш задор, которым мы им заражаем, мы им его возвращаем.
А что касается «нельзя», ну есть же вещи, которые объективно нельзя.
Как
тут
тогда, да?
Чаще всего возникает такой тяжелый вопрос, и я родителю говорю, объясните мне, например, почему нельзя. Ну вот смотрите, почему нельзя, вот мы с сыном часто бываем в Калининградском зоопарке. Калининградский зоопарк для меня это просто галерея родительского глюка. Родительский глюк – это термин, который введенно активно употребляется педагогом Димой Диттером. И ребенок идет спиной, да, просто спиной вперед. Это очень весело, это очень интересно, и с точки зрения сенсорной интеграции это полезнейшая вещь. Мам, смотри, пап, я могу так идти? Нет, не можешь, ты упадешь. И так далее, и так далее, и так далее. Нельзя так ходить. А почему нельзя-то, да? Когда нельзя, это такое же слово «тупик», потому что я так сказал. Это неубедительно и звучит как вызов, да, потому что если мы вспоминаем школьные правила, ну, это как на границах невозможно. Нельзя делить на ноль, нельзя есть желатинки раньше супа и уроки прогуливать. А еще нельзя с моста смешиваться и воровать нельзя. И все вот это вот нельзя, и все вот это вот не можно. И становится странно, потому что слово «нельзя», при этом, что оно везде пестрит, дискредитирует себя своей неэффективностью. И вместо внутренней мотивации это внешний барьер. Когда нужна работа изнутри, нужна вот эта вот тактика, опять же, описанная Юлией Борисовной Гиппенрейтер, про активное слушание. И меньше всего, вот знаете, всегда вот терпи кровь обливает, когда ты видишь, когда ребенку нужна помощь, он кричит, он плачет, он устал, может быть, он не получил то, что хотел. И когда ему в уязвимый момент, любому человеку, вне зависимости от роста и размера, говорят, слушай, нельзя так себя вести, вместо того, чтобы протянуть руку помощи и обнять. Мы же не этого хотим, мы же не готовы к тому, чтобы нас ранили близкие. Однако мы с малышами, с детьми это совершается, к сожалению, регулярно. То есть слово «нельзя» в этом плане тоже, оно имеет некий такой затык, да, эмоциональный, то есть тоже оно обесценивает связь, не дает всю глубину ситуации прочувствовать.
То есть типичные ошибки, условно говоря, родителей, бабушек, дедушек, взрослых в отношении детей, это именно, ну, мы сейчас про эти два слова сказали, и там очень много всего к этим словам прилипло, что называется, но вот ключевое, это вот то, что я ловлю, это то, что нужно все-таки на равных с ребенком быть, ну, то есть воспринимать его как взрослого, что ли?
Да, прям отходить вот от этой дискриминации по возрастному признаку, к которой мы уже привыкли. Вот есть, да, такие рассуждения очень интересные по поводу того, что вот если мы посмотрим на 100-500 лет назад, что всегда была некая такая дискриминируемая составляющая, это тоже много Дима здесь об этом говорит, и много педагогов об этом сейчас рассуждают, о том, что мы не имеем права, но вот послушайте, как, в какое страшное время живут наши дети. Чтобы выйти в туалет, нужно поднять руку, а воспитательница или учительница скажет, можно тебе или нельзя.
Да, еще могут не пустить в туалет.
А еще могут не пустить в туалет. А еще ты не можешь, вот мы хотели поесть, мы все-таки пошли, что-то перекусили, будь мы на работе, еще где-то, да, потому что ты с уважением, ох, дружище, это твоя физиологическая потребность, ты хочешь есть. А ребенок, он такой нагоняй получит от учителя, я говорю, Саш, извините, я опоздал на физику, потому что я хотела поесть, а там была очередь в столовой, но я очень хотела есть. Или с булочкой, не дай бог, придет на урок. Все, катастрофа. Невоспитанный мальчик, так вести себя нельзя. Вот, и дети находятся действительно вот в таком вот положении. А когда мы на равных, когда мы просто уважаем ребенка, да, то есть и авторитет сложно подкосить. Как раз-таки авторитет подкашиваем мы сами себя дискредитируем, мы сами разрушаем вот этот вот ореол славы вокруг себя. Когда мы можем советоваться, задавать вопрос, а ты бы как хотел, а что ты видишь, а как нам с младшим поступить и так далее. Потому что ребенок такой же член семьи, и когда мы отходим от этой категории, здесь твоего ничего нет, это общий дом, это общие деньги, это общие вещи, давай мы подумаем, как нам с этим быть. Все. И эти слова сами собой уходят куда-то в пассивный запас, я вас уверяю.
Настя, есть мнение, что самое основное, чему нужно научить ребенка, это самостоятельности. Вы согласны с этим?
Да, и вместе с тем я бы еще предложила порассуждать, а что же такое все-таки самостоятельность, да, ведь самостоятельность – это очень глубочайшее слово, когда мы даем ребенку возможность понять, что я сам чего-то стою, что есть моя собственная самоценность, ты имеешь право на, да, ты что такое сам, ты имеешь право сам сделать выбор, умеешь право выйти, сказать нет, поделиться своим мнением, и ты не будешь за него осужден, ты не будешь за него ни в коем случае порицаем, да, или вот это вот, скажи честно, ругать не буду. Да будешь, врешь ты все. Когда человек имеет право задать вопрос, мама, а зачем мне делать уроки, а зачем мне идти в эту школу, а почему я не могу так поступить, да, и распоряжаться своим временем, да, типа я не пойду на пение, я хочу идти на фигурное катание. Когда я могу иметь мнение по вопросам, и оно может не совпадать с мнением учителя, я не знаю там еще кого. И я могу не делать, потому что надо, да, то есть потому что я свободный человек. Я могу сказать нет, я могу сказать не хочу, я могу быть свободным. Вот это на самом деле очень важная самостоятельность, потому что для нас важно, чтобы дети пошли, как говорят, что одна из целей воспитания, чтобы родители потом не пригодились. В том плане, что не приходилось решать что-то за ребенка, содержать его, все почему-то вот этого боятся. А с чужим никто почему-то не боится.
Это кто это вырастет из такого ребенка? Вот нас, родители, воспитывали вот так, их родители воспитывали так же, мы вот нормальные выросли.
Система раздавила.
А вот так с вашим подходом, кто же из этого ребенка вырастет-то?
А кто сказал, что вы нормальный, всегда хочется спросить таких людей. На самом деле у нас это выросло поколение людей, невероятных людей, которые на самом деле выросли в уважении. И это удивительные люди, кто вырастет. Человек, который живет в кайфе и в любви со своим родителем, который, если какая-то прижала история неприятная, скажет, надо папе позвонить, с мамой, сейчас мы с ними все разрулим. Тот, кто потом будет оборачиваться назад и говорить действительно по-настоящему, пап, спасибо тебе, а вот мне этот глюк потом еще спасибо скажешь. То есть просто вот, кто может вырасти, когда пара живет в любви друг к другу? То есть мы же не сказали про любимого человека, надо тебя сломать, надо тебя заставить, все, жена сказала надо, значит надо, дал слово держись, да? То есть просто будет система любящих людей, все, и ничего критического здесь не будет.
Ну и любовь, наверное, это то, чего пожелаем всем нашим семьям в День семьи. Вы, кстати, Анастасия, что-нибудь еще хотите пожелать родителям, детям и вообще калининградским семьям?
Да, давайте мы всем пожелаем сохранять тебе все-таки роль близкого человека, а не коуча. И самое главное, вспомни, для чего нужна семья. Что в семье мы не надзирательствуем и судим, а в семье мы друг друга любим и принимаем, и поменьше идем по вот некой инерции, да, и больше включаем голову и сердце к любимым людям.
Настя Тимченко была на связи со студией, гуманный педагог, человек, который доходчиво объяснил нам, почему молодец и нельзя, слова, которые родителям по сути не нужны. После небольшой паузы посчитаем семейный бюджет и расскажем о том, как сделать так, чтобы считать приходилось дольше.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.47, продолжаем прямой эфир, который посвящен завтрашнему Всероссийскому дню любви, семьи и верности. И главнее всего, так и мы назвали нашу тему, наш эфир.
И сейчас поговорим о семейном бюджете. Какие знания могут помочь в его ведении и накоплении, расскажет наш следующий собеседник. В студии подключается руководитель регионального центра финансовой грамотности Алена Бушмина. Алена, доброе утро.
Доброе утро.
Вот давайте начнем с того, как формируется семейный бюджет, как лучше это делать. Это все скидываются в общий котел одинаково или каждый должен какой-то процент от своей зарплаты туда вносить? Вот из чего формируется семейный бюджет?
Ну, вы перечислили практически все варианты. На самом деле все варианты имеют право на жизнь, потому что люди разные, отношения разные. Вот, то есть можно три модели вот такого совместного бюджета описать. Ну, во-первых, это раздельный бюджет, правда, мы его с трудом еще воспринимаем, особенно женщины, хотя как раз вот с женской позиции такие бюджеты имеют право на существование. Это когда все расходы индивидуальны, то есть доход каждого неприкосновенен, и каждый платит сам за себя. Это вот как, допустим, вы с подругой поехали на море, ну, подруга с подругой, да, и вот каждый за себя заплатил. А здесь такие же отношения, но они, скорее всего, до той поры, пока не начинается совместный быт, потому что, ну, это уже сложно, да, все расходы запоминать, делить их поровну.
Да, и борщ варить как-то неудобно в такой конфигурации.
Да, но тем не менее, вот говорят, что высчитывают... И вот советуют, если уж у вас такой бюджет, то совершайте покупки по карте, потому что, ну, таким образом проще отследить вот эти вот траты вот на борщ, как каждый ингредиент разделить.
Так.
Ну, достаточно сложный вариант, да. Дальше общий бюджет. Это вот прям совсем наоборот, когда все заработанные деньги от каждого члена семьи, они идут в общий котел, и к этому котлу, к этому счету есть доступ у обоих. И все траты планируются совместно на семейном совете. Вот вечером сели, так, завтра купим хлеб и молоко, вот, а послезавтра купим еще кефир.
И накопим на морковку еще.
Да. Ну, так, опять же, к тому же борщу возвращаемся, да? А здесь вот какая прелесть. Если у кого-то из членов семьи доход небольшой, то он таким образом уравнивается с тем, у кого большой. И вот можно совместно планировать, и даже можно копить совместно. Но здесь недостаток в том, что тогда можно забыть про спонтанные покупки, и вот эти вот все траты нужно согласовывать на этих семейных советах, чтобы не было разногласий, еще и приходить к единому мнению, что тоже не просто. Ну и здесь тоже вот советуем завести совместный банковский счет и при долгосрочном планировании туда часть денег отправлять.
Алена, от чего нужно плясать, когда распределяешь вот эти общие деньги по статьям расходов? Сколько на черный день, сколько на отпуск, сколько на еду, на коммуналку?
Как эту пропорцию определить, да?
Ну вот плясать нужно именно, как вы опять же правильно заметили, от еды и от коммуналки. То есть вы сначала выводите сумму дохода семьи, дальше вы читаете из нее все обязательные платежи. Это коммуналка, это еда, это проезд, мобильная связь, налоги, закрытие кредита, это тоже обязательно платеж, если он у вас есть. Вот. Остается остаток за вычетом, и вот с этим остатком вы работаете. Прежде всего, создаете подушку безопасности. Это 3 месячных дохода, то есть эта подушка вам позволит в случае потери работы или здоровья вот эти вот 3 месяца, в принципе, существовать без потери качества жизни.
Угу. То есть это на черный день, назовем
на
это.
На черный день, да, совершенно верно.
Сколько туда идет от семейного бюджета ежемесячно?
Это должно быть три месячных дохода. Ну, допустим, считается, чтобы было без потери качества жизни, то мы вот на покрытие кредита или на накопление 20% от семейного бюджета можем спокойно отнять и положить.
Угу.
То есть вот 20%. Получается, что если это три месячных, ну, то есть год вот можно копить именно на подушку безопасности. А дальше мы планируем крупные покупки и, например, отпуск. То есть вот с остатком этим работаем, все вычли, обязательные платежи, подушку безопасности. Вот. И тогда уже смотрим, когда вы собрались в отпуск, допустим. Ну, желательно, конечно, ну, не менее чем за полгода планировать тот же отпуск или крупную покупку. А, хотя бы потому, что билеты, если вы их покупаете за полгода, они на 50% дешевле средней стоимости. А если вы их покупаете за неделю, они на 50% дороже средней стоимости. То есть это еще и способ экономии. А, ну, вот вы высчитываете сумму, которую вам нужна будет на отпуск, и делите ее на количество месяцев оставшихся, и тоже, вот, скажем, откладываете эту сумму на отпуск.
Алена, что касается подушки безопасности, ну вот когда она появилась, есть эта сумма необходимая, черный день не наступает, они просто лежат, ну то есть это же так тоже неграмотно, вроде как деньги должны работать там и как-то зарабатывать. Вот что с ними сделать, чтобы они приумножались, а не просто лежали?
Ну, подушка безопасности, она должна быть под рукой, то есть мало ли что, она должна быть в таком очень ликвидном каком-то виде, да, то есть, допустим, банковский депозит, то есть она должна быть в доступе. А то, о чем вы говорите, о работающих деньгах, это уже инвестиции, это уже несколько другое, это уже такое долгосрочная такая история. А, ну, здесь можно предложить, например, облигации федерального займа, они достаточно безопасны. Здесь что нужно учитывать? Если вы вкладываетесь в какой-то, ну, в какой-то ресурс, нужно понимать, что если вам обещают больше 30% дохода,
то это риск.
То это вообще возможность потерять деньги уже. То есть вы должны уже понимать, что это лотерея, то есть можете вот эти вот 30% приобрести, а можете потерять вообще все. Если у вас эти деньги, ну, лишние, не лишние, но вы готовы с ними поиграть, то можете рисковать. Но если все-таки вы собираетесь накопить, то выбирайте самые безрискованные инструменты. Это депозит, это облигации, может быть, даже недвижимость, но это надо уже считать, какие цели, какие задачи, в какой валюте вы потом собираетесь тратить эти накопления. Может, вы ребенка собираетесь за границу учить, тогда желательно вот в этой валюте и делать накопление.
Алена, важная конечная цель, да? Алена, а как относиться к кредитам? Вот есть противоположные, полярные мнения. Одни говорят, что категорически считают, что не надо брать кредиты, другие, наоборот, все в кредитах и только благодаря этому живут. Как считаете? Как все-таки
Истина,
здесь
правильно? Конечно, посредине, как обычно, кредит брать можно. Но, во-первых, желательно его брать на то, что будет в дальнейшем приносить вам тоже прибыль. То есть на машину, на которой вы будете работать, на компьютер, на котором вы будете работать, на квартиру, которую вы будете сдавать. То есть здесь кредит однозначно оправдан. Дальше уже, если это не активы, а пассивы, то есть квартира, которую вы не сдаете, а жить в ней собираетесь, то тогда надо смотреть, чтобы, опять же, это не ударило по качеству вашей жизни. То есть, чтобы вы могли 20%.
То есть, чтобы не больше 20% доходов на эти обслуживания этих кредитов уходило.
И еще одна тонкость вот с кредитами, с ипотеками. Люди очень часто считают, что вот я сегодня младший научный сотрудник, но через 5 лет я наверняка стану старшим научным сотрудником, и зарплата у меня в 1,5 раза вырастет. Поэтому я сейчас могу вот 50% своей зарплаты на этот кредит, да, а потом это будет гораздо меньшая часть. Ну вот, вот строгое правило рассчитывать весь кредит, всю ипотеку на все 20 лет, исходя только из той зарплаты, которая у вас есть на сегодняшний момент. Угу. Вырастет она, будет приятный сюрприз, но может и не вырастет.
Спасибо большое. Алена Бушмина была с нами на связи, руководитель регионального центра финансовой грамотности. И выяснили мы, что довольно много думать и обсуждать приходится семейные бюджеты, как его тратить и как его формировать. Но это, кстати, хороший способ наладить общение и семейные советы. На семейных советах не только про деньги говорить, но и про какие-то свои чувства, эмоции, то, что важно обсуждать, как сказал нам психолог.
Друг с другом, да.
Мы поговорили с вами, вы поговорите.
У Эммануила давай спросим.
Да, друг с другом. А Эммануил Кант по поводу семьи тоже много чего думал. И что именно писал, узнаем в конце нашего эфира.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
310-я страница сегодня из рукописного наследия выпала. Если бы явления чувств были вещами самими по себе, они в совокупности обладали бы необходимостью в цепи действий и причины, не было бы никакой свободы, а стало быть и категорического императива, который, однако, безусловно, необходимо повелевает через разум.
Эммануил тоже гуманный педагог,
безусловно.
Я думаю.
Безусловно. Встретимся завтра на FM 107.2. Хорошего дня и оставайтесь с комсомолкой.
Отличного дня.